Петровна, Леонид Гозман и я, Ирина Баблоян. Леонид, здравствуйте.
День добрый.
Призываю вас ставить лайки этой трансляции, подписываться на «Живой гвоздь», подписываться на «Эхо» во всех на всех площадках, на которых вы только найдете это, и Телеграм «Эхо новости» и «Эхо ФМ», а также заходите на сайт, там можно нас с Леонидом читать, не только нас, конечно, но нас с Леонидом, разумеется, в приоритете. Ну и слушать нас можно тоже в смартфонах, как по радио в старые добрые времена. Ну что ж, давайте начнем. У нас сегодня практически монотемия. Шестой день прорыва ВСУ в российской территории. Вот буквально я смотрю новости и вижу, что... Около двух часов назад, чуть-чуть поменьше, ВСУ смогли зайти в еще один район Курской области. Об этом пишет АФП. Но мы, наверное, могли такое предсказать, но как-то побаивались немного. Не знаю, вам казалось это вот так вот, что скоро может произойти, Леонид?
Нет, нет. Я сразу признаю, что для меня это было неожиданностью, шоком там и так далее. Вот. И мне кажется, что произошло и происходит без попыток прогнозирования, потому что это непрогнозируемо, без попыток анализа, зачем они это сделали, каковы цели. Ну, тут желающих анализировать просто килограмм, все специалисты. Без этого давайте посмотрим на психологические, на человеческие аспекты того, что произошло. Тем более, что я убежден, что вся эта операция – это следствие психологических, а не военно-стратегических причин. Ну, смотрите, во-первых, украинцы. Знаете, они продемонстрировали в этой операции не только высочайший уровень профессионализма, разведки, контрразведки, там, операции прикрытия, дезинформации, ничего еще, да. Ну и, конечно, как всегда, самоотверженность их доблестных солдат. Они продемонстрировали высочайшую креативность. Вот, понимаете, вот если представить, как это могло быть, да, что там, совещание, там, какой-то разговор там, с Зеленским или с генералом Сырским или еще с кем-то. И собеседник говорит, господин президент, Володя как к нему обращается, да? Слушай, а почему бы и нет? А почему бы и нет?
Все ждут вот. Белгородской области, а мы...
А мы сюда, да? Понимаете, это поведение того волка, которого воспел Высоцкий. Помните, который за флажки рванул? Вот ему нельзя за флажки. Вообще-то волку нельзя за флажки. И он обречен. А он взял и вышел за флажки. Знаете, остались ни с чем нигде. Вот они вот это сделали. И это совершенно удивительно. Понимаете, вот они прорвались через эту предопределенность, через заданность. Да? Они сломали эту стену. Опять же, я не знаю, чем закончится в военном отношении. Есть очень разные прогнозы, в том числе весьма тревожные. Но они это сделали. Это вот высочайшая креативность у этих ребят. Вот. Это вам не наши генералы. Совсем другое. Другого типа люди. Понимаете, человеческий материал другой. Вот. Другой век, если хотите. Вот это настолько демонстрирует, что это... Прошлое напало на будущее. Вот то, что сейчас, вот эта война, которую мы ведем. Вот. Значит, это номер раз. Но креативность и смелость представителям украинцев – это было условие необходимое, но недостаточное. А достаточно ли его сделали? Знаете что? Менталитет наших генералов. Наших генералов. Которые внесли свой огромный вклад в победу Украины сейчас. Вот в эту локальную победу, да? Значит, они, по-видимому, действительно живут в этом мире, в самоощущении, а нас-то за что? Знаете, мы на территории меньшого брата сравниваем все с землей, проливаем кровь там гигалитрами, да? И, ну, нам можно. Мы же старший брат. А они же никогда не осмелятся ответить. Они не могут этого сделать. Поэтому не надо защищать границу, забудьте о ней. Поэтому все разговоры о защите границы – это коррупция на самом деле.
А я, вы знаете, я слышу еще немножко другое. Я слышу эти варвары, эти монстры
это
зашли.
Это все потом. Это уже когда они зашли. Когда они уже победили, понимаете, когда они уже захватили территорию, с которых их никак не вытеснить, да? Вот, тогда уже, конечно, варвары, там все ну, понятно. Москалькова там переживает, еще кто-то переживает. Совет по правам человека, ну и так далее. Вот. А сначала был полный убежден, что они не войдут. И поэтому границу не защищали, поэтому она была совершенно дырявой. Да? Вот. А разговоры о защите границы, они, конечно, велись. Но это коррупция просто. Понимаете, губернатор Старовой, который теперь член правительства Российской Федерации, он же получил, говорят, 15 миллиардов рублей на строительство защитных сооружений на границе. Он их построил, он за них отчитался. Кто-то, сейчас не помню, из высокого начальства принял эти защитные сооружения. Но, понимаете, украинцы их чуть не заметили, вот, когда проходили. Вот, как-то так, такие тайные защитные сооружения. Я не знаю, все ли украл губернатор Старовойт. Я не знаю, с кем он поделился. Но вот, ну, нет защитных сооружений. Вообще, конечно, вот этот вот бардак и ощущение, что на нас не могут напасть просто потому, что мы старшие братья, ну, он, конечно, очень накладывается на коррупцию, жуткую совершенно коррупцию. Но потому что надо, понимаете, генералы должны заниматься военным делом, а не воровством на храме вооруженных сил. Вот, который выяснилось, был таким центром аккумуляции коррупции, да, там, поборы с офицеров там, и так далее. Я должен признаться в своей такой мелкой душонке, что когда говорят, что арестован за хищение в особо крупных размерах генеральный директор парка «Патриот», то у меня вообще некоторое злорадство появляется, потому что ощущение, что все это жульничество, весь этот парк «Патриот» у меня было с самого начала, с самого момента. Этот храм цвета хаки вызывал только такие чувства. Так вот, значит, это сочетание креативности украинцев и такой вот тупости наших, наших генералов. Вот. Это сильнейший, самый сильный с момента мятежа Пригожина удар по солнцу нашему Владимиру Владимировичу Путину. Вот сравнимый только Пригожин. И то, как Пригожин не сам по себе, а то, что он так перепугался. Вот. А это вот сравнимые вещи.
А что же новый удар? Министр обороны? А что же генерал?
А что вы от него хотите? Ну, новый министр обороны. Понимаете, точно так же, как говорится, сколько было у Николая II министров, сановников, свиты, ну и чего, и где они? Нету. И Николая II нету. Вот, не стало. Значит, так вот, смотрите, почему это удар по Путину? По нескольким причинам. Во-первых, защита своей земли является со времен феодальных еще первой обязанностью сюзерена. Вот первая обязанность герцога – это защитить входящие в его владение населенные пункты, города, там, деревни и так далее, защитить от иноземного вторжения. Это главная обязанность герцога. Он должен выйти конен люди наружен и остановить супостата. Если он не может этого сделать, он не герцог. Если государь, как бы он ни назывался, султан, президент, генсек, не имеет значения, да? Если государь не может защитить свою землю, он не государь. Ну, просто он не государь, да? Он не государь в глазах тех, кто и делают его государем. Понимаете, почему государь – это государь? Говорят, короля играет свита. Они просто его играют, они его делают королем. Понимаете, если свита не признают короля королем, то он не король. Да? Кто у нас признает короля королем? Верхние 10-20 тысяч. Ну, верхние люди, да? К выборам все это не имеет никакого отношения. Как к нему относимся мы с вами или наши оставшиеся в России друзья не имеют никакого отношения, значения и так далее. Значение имеет там верхних несколько тысяч человек, да? И они, верхние несколько тысяч, видят, что он обделался просто предельно. Просто предельно. Ну, где ты? Ты же все время занят важными делами. Поэтому тебе наплевать на Орск, поэтому тебе наплевать на то, на сё. Ты занят важным делом. Какое у тебя важное дело? Защита Отечества. Ты его защитишь.
Ну, то есть я правильно вас понимаю, что не имеет значения, король ли он для Курской области?
Нет, ну Курская область вообще как бы она... Её никто не спрашивает, кому быть королем. Понимаете? Её вообще никто не спрашивает. И она просто подчиняется, потому что танки идут по приказу из Москвы, деньги приходят или не приходят по приказу из Москвы, в тюрьму сажают смутьяна по приказу из Москвы, там идут, может, не прямому, но как-то, и так далее. Да? Но Путин государь до тех пор, пока вот эти несколько тысяч человек считают его государем. Как только они перестанут его считать государем, он перестанет государем. Понимаете, перестанет тем или иным способом. Так вот, они видят, что он не справляется с своими обязанностями. Он не справляется вообще, да? Потому что главное – это вот безопасность, понимаете? А так возникает вопрос, а чем ты вообще тогда занимаешься? Значит, экономикой ты не занимаешься, толком этим ты не занимаешься, а чем ты занимаешься? Вот в Японии после поражения Японии во Второй мировой войне была создана там, по-моему, там конституция, по-моему, да, по-моему, у них есть конституция. Но очень главная практика какая, что император после поражения мелочами больше не занимается. Бюджетом, армией, еще экономикой. Этим занимается мелочи, этим занимается правительство, парламент там, и так далее. А император занимается самым важным делом – общением с богами. Вот это прямая и исключительная ответственность императора, понимаете? Вот это Япония, ребята, это Япония, понимаете? Там другая система, там император был все власти, кто ему сделали вот эту функцию общения с богами. Ну ладно, да? Но там есть нормальное правительство, которое занимается всем на свете. Вот. А у нас что? А у нас что? У нас правительство носит технический характер. Да? Значит, у нас самый главный претензий, без него ничего не делается. А он ничего не делает. Ну и что тогда? Понимаете? Тогда он не государь. Теперь смотрите, очень важно, что был нанесен удар по системообразующему мифу советской и российской культуры. Вот абсолютно системообразующий миф. Это миф о границе. Вообще, что такое граница? Граница может быть в разных вариантах. Да? Это может быть просто демаркационная линия. Да, вот здесь заканчивается наша территория, здесь начинается твоя территория. И мы когда-то договорились, подписали документы о демаркации границы, вот стоят столбы, в нашу сторону наш герб, в вашу сторону ваш герб. Ну и хорошо. Вот. Точно так же мы договорились с соседями на дачных участках. Вась, давай это самое, давай вот, чтобы не делить березу, береза будет твоя, а сосна будет моя. Договорились.
Ну, забыл, в России же по-другому считают. В России считают как? Еду по России, не доеду до конца, извините.
Нет, ну если вот садовый участок. Люди нам договариваются, между прочим. Это вот, Ир, у нас люди такие же, как везде. Вот ей-богу, такие же, да? Вот. И они хорошо договариваются друг с другом. И соседи на садовом участке, по садовому участку, обычно нормально друг с другом договариваются обо всем, да? В том числе о границах между участками. Окей. Okay. Есть мифологические границы. Вот один миф о границе есть в Соединенных Штатах. Миф о фронтире. Да? Uh-huh. Какой фронтир? Вот это то место, после которого начинался Дикий Запад. Да? А, кстати, у них было даже определение. Это та территория, на которой плотность населения, ну, американцев, естественно, индейцев не считали, плотность населения меньше двух человек на, не помню, на сколько, на какое-то расстояние, то ли там на 10 квадратных миль, то ли на сколько это, да. Вот где меньше, там все, уже фронтир. Да? Что это был фронтир? В мифологии остался. Это то место, с которого осуществлялся экспансия, с которого осуществлялся продвижение вперед, да, вот эти вот героические пионеры на своих повозках с винчестерами, со скотиной, с женами, с детьми, значит, вот они рвались вперед, там, отбивались от индейцев, ну, или там сами геноцид осуществляли, как получится, да, вот, вот они шли вперед. А фронтир остался в Америке, в американском менталитете. Джон Кеннеди, вступая в должность на инаугурации, говорил о новых фронтирах, новых рубежах. Новых рубежей. Но эти новые рубежи для Кеннеди – это был космос, Луна, продвижение по всему миру с просветительскими какими-то благотворительными миссиями там, и так далее, и так далее. Да? Вот. И есть наши границы. Что такое наши границы? Вы знаете, можно эксперимент провести в прямом эфире.
Давайте.
Продолжите фразу. Продолжите фразу. Мороз и солнце.
День чудесный.
Правильно, естественно, конечно. Как еще человек русской культуры может сказать, да? Дополните еще одним словом слово «граница».
Так.
Граница, ну, на замке.
Что? На замке, ну, понятно.
Граница на замке – это часть нашей мифологии, понимаете? Часть мифологии.
Видите, я провалила тест. Скульптура у меня получше.
Прощаем. Значит, прощаем, вы моложе. Граница на замке. Значит, почему такая вот? Граница – это нечто священное. Почему? Потому что границы Советского Союза и России, кстати, даже большевикам мне пришло в голову, что границы не заканчиваются нигде. Граница отражает, отделяет наш мир света и добра от ихнего мира зла, насилия, там, эксплуатации и так далее. Да? Вот. Вообще, ну и они, естественно, хотят на нас напасть все время. Да? То, что мы окружены врагами, это идея, такая параноидальная идея, она была популярна до 17 года. Единственные союзники России, это, как сказал фельдмаршал Мих, это армия и флот, а англичан, как известно, газят там, и так далее, и так далее. И вот большевики это довели до полного маразма, конечно, эту идею. Ну и вот граница, защищающая нас от этой тьмы, хаоса и злобы, она, естественно, нуждается в защите, потому что оттуда все время эти злобные силы, они, значит, пытаются что-то такое сделать.
Пролезть.
И да. Поэтому, да, и у нас поэтому огромная такая мифология границ. Герой-пограничник Карацупа со своей собакой Индус, например, да? Он задержал 300 там сколько-то нарушителей границы. Он убил при этом 100 сколько с чем-то нарушителей границы. Ну, разумеется, такую мелкую деталь, что из всех этих нарушителей границы только один шел оттуда сюда, а все остальные просто пытались вырваться отсюда, но это как-то никак не говорит. Или помните, прекрасная была история, стихотворение о ребенке, который в приграничной полосе нашел пуговицу, иностранную пуговицу, и понес эту пуговицу в органы, шпиона, ну и так далее. Ну, это же, слушайте, это же все дети это знали, да? Это же вдалбливалось. И вот все эти известные, неизвестные герои, пионеры, пограничники, там, пенсионеры и так далее, они защищали нашу границу. И защищали очень эффективно. И летели на этом самураи под напором стали огня. И помните в этой прекрасной песенке, с чего начинается Родина, с того, что при всех испытаниях у нас никому не отнять. Вот кто у нас еще хочет отнять, совершенно непонятно. Но вот нет, не отнимут, мы защищаем границу и так далее. Так вот был нанесен удар по этому мифу. Оказалось, что границы нет. Оказалось, что ее не могут защитить, и что ее некому защищать. Пограничники не могут ее защитить, и, кстати, к ним тут никаких претензий. Они не для боя с общевойсковыми соединениями созданы.
Там кадыровские люди должны были
находиться. Кадыровские люди уже который раз не могут встретиться с противником. У них не получается.
Не везет им. Скажем.
Не везет, а противнику везет, потому что, помните, они ехали уничтожать Пригожина, но попали в пробку. Ну, в пробку попали, ребята.
Бывает, конечно.
Кто из нас не попадал в такую ситуацию. Вот. А сейчас их украинские подразделения просто как-то обошли. Не заметили, как защитное сооружение. Нет, если бы они с ними встретились, то, конечно, кадыровцы бы их разнесли в пух и прах, это понятно, да? Но не встретились. И неизвестно, когда встретится, а может, никогда не встретится. Да? Вот. Оказалось, что нет резервов, оказалось, что нет того всего 5-го, 10-го и так далее. Да? Уже идут разговоры о том, что из Африки перебрасывают этих бандитов вагнеровских. Уже пошли слухи о том, что хотят задействовать группу «Альфа», что есть полное безумие, поскольку это действительно профессионалы на совершенно другую, заточенные, а не штурмовать какую-нибудь высотку и так далее. Да? Вот. То есть этот миф на самом деле разрушен. Опять же, люди это поймут только со временем. Элиты это поняли сразу. Элитам не надо объяснять, они схватывают на лету. Вот. Удар нанесен по международным делам Владимира Владимировича Путина. Очень сильно. Потому что, смотрите, вот есть потенциальные противники. Агрессивный блок НАТО и все такие. Которые, очевидно, опасаются, допустим, давать Украине оружие, разрешать ей бить по в глубину нашей территории своим оружием. Потому что они боятся разозлить Путина. Путин разозлится, ого, чего будет, да? Но теперь наверняка в тех штабах, в тех каких-то политических центрах люди думают, подожди, а чего мы его боимся-то? Вот, сделка, ему уже неделю почти. Почти неделю продолжается, а он все, понимаешь, значит, говорит о провокации. Ну, что такое? Может, не надо его бояться? А с другой стороны, есть наши доблестные союзники, КНДР, Иран там, и так далее, ну, товарищ Ким Чен Ын, а также Аятолла Хамидеи, они тоже смотрят и думают, а ну нам такой союзник нужен? Вот такой союзник, ну что же не нужен? Поэтому у Владимира Владимировича перед ним стоит тяжелейшая задача сейчас, с которой, я надеюсь, он не справится, но он, конечно, постарается. Вот. А, значит, задача у него какая? Задача у него восстановление своего престижа внутри страны, ну, внутри элит и своего демонического образа в мире. Что он для этого может сделать? Ну, есть вещи необходимые, да, и неизбежные. Надо оторвать голову условному Герасимову, надо посадить еще сотню...
Это же не поможет.
Нет, это не поможет. Но это надо сделать. Ну, это сделать. И посадят еще таких, как мы, людей обязательно сядут сейчас. Вот. Ну, а условному Герасимову или там Тюткину, Пупкину он голову оторвет. Это, конечно. Да. И это, совершенно право, это не поможет. Что он должен сделать? Он должен освободить священную русскую землю. Да? Он должен ее освободить. Украинцы – люди бестактные, злобные, и они добром не отдают. Они говорят, нет, нам здесь тоже хорошо, и наоборот окапываются. Да? И говорят, перебрасывают туда всякую инженерную технику, чтобы строить там укрепрайон. Отлично. Значит, надо атаковаться. Окей. Ну, допустим, через какое-то время он подтащит туда силы, достаточные для атаки. Но мы же знаем, как они воюют. Мы же знаем, как они освобождают города, не оставляя там ничего живого и ни одного кирпича целого. Они же с землей сравнивают все. Только сейчас он должен будет это сделать со своими городами. Со своим. На своей земле. Понимаете? На своей.
Причем... А думаете, для них это важно? Это имеет значение?
Это может быть важно для людей некоторых. Кроме того, понимаете, что еще важно? Когда разрушали Грозный, там, Косовью, этот самый, как его, Гудермес, там, и так далее. Хотя Гудермес сдался без боя, поэтому там меньше разрушений. А вот, ну, как Грозный разрушали. Мы, с одной стороны, говорили, нет, это часть России, там, и так далее. Грозный для людей, для многих людей, в том числе для офицеров, которые это делали, для генералов, которые это делали. Это не была Россия. Это покоренная мятежная территория. Понимаете? Ну, Грозный не Россия. Он может быть юридически Россия, но вообще это другая страна. Курск, курские деревни – это самая Россия и есть. Понимаете? Это самая Россия и есть. Это курские соловьи, это все, что хочешь. И ты туда будешь пулять ракетами, да? Кроме того, есть же еще страшная вещь совершенно, действительно страшная. Я боюсь, что он будет уничтожать это вместе с людьми. Вместе с людьми. Посмотрите, как они проводят эту эвакуацию. Люди-то бегут оттуда, конечно. Уже 76 тысяч сегодня, мы говорили. Ну, понимаете, условия в центрах временного возмещения ужасные. Людей оставляют без ничего, 10 тысяч им дают. Я не знаю, может, Путин до сих пор живет в конце 80-х, я думаю, что 10 тысяч – это большие деньги. Я не знаю, он же в магазин не ходит, он же не знает, что стоит. Помните, это мороженое, попал понятия, не знаю, сколько оно стоит. Порядка не возникало, да? Вот. Кроме того, там люди-то бедные в основном. Бедные. Куда они от своих домов, от своего имущества? А там еще скотина, а там еще что-то. Куда они денутся? У них нет денег начать новую жизнь. Ни денег, ни сил. Я боюсь, что очень многие вернутся туда. И их убьют. Во славу нашей великой Родины.
Слушайте, вот. Я все думаю, это же столько, во-первых, факторов смешались сейчас, новых. Во-первых, ВСУ, которые укрепляются на территории Российской Федерации. Во-вторых, срочники, которые сейчас участвуют в боевых действиях. В-третьих, люди, которые там и погибшие, да, и люди, которые там живут, которые сейчас оттуда эвакуируются и так далее, и так далее, и так далее. У окружения Владимира Путина сейчас к нему должны же быть какие-то вопросы. Ну, я не верю, что бывает так, что нет в окружении людей, которые боятся, которые не боятся задать конкретные вопросы. Что мы будем с этим делать? Почему это происходит?
Ну, понимаете, они вот чего они точно не решатся, это сказать ему, что это происходит из-за тебя, отец родной. Это ты все сделал. Понимаете, вот как раз в день, нет, когда же это было, в пятницу, значит, в воскресенье, в пятницу, было 25 лет, как его назначили премьером.
Угу.
25 лет высшей власти. Понимаете, 25 лет этот человек ведет страну от катастрофы к катастрофе. Вот 25 лет, четверть века. И, понимаете, боюсь, что никто из тех, кто может с ним говорить, ему не скажет это из-за тебя. Они скажут ему, хватит. Хватит, Володя, уходи. Уходи, давай без тебя будем расхлебывать. Боюсь, что такого не будет. Но за табакерку, может, кто-то и возьмется. И генерал какой-нибудь может появиться, который, вспоминая, как легко прошел Пригожин через всю Россию, может попытаться сделать что-то подобное. Вот. Ну вот смотрите, освободить территории недостаточно. Кстати, он сейчас так ослабил, что, уж не знаю, в шутку или всерьез, некоторые рекомендуют грузинам, японцам и многим другим не терять времени, пользоваться возможностью. Ну, я не знаю, сделать...
Забрать это, свое?
Забрать свое. Ну, почему? А почему? Вот. Не знаю. Вот. Но что еще можно сделать? Вот, знаете, не имел удовольствия никогда состоять ни в какой банде, так что, может быть, я какую-то глупость скажу, но судя по всяким там описаниям, в том числе таким документальным, что преступных сообществ, когда пахан начинает терять власть, он для его сохранения и укрепления должен совершить что-то ужасное, особо жестокое. Убийство кого-то там публичное, еще что-то. Вот такое. Я боюсь, что Владимир Владимирович сейчас стоит перед вот такой необходимостью что-то такое сделать. Значит, это будут быть вещи двух типов. Первое. Это новая война. Ну, с кем? Не знаю, Молдова, Грузия, Польша, Латвия, Литва, Эстония. Ну, с кем-то, с кем-то, с кем получится. Вот. Но непонятно, у него резерв, ресурсы на это есть или нет? Похоже, что нет. Похоже, что нет. Судя по тому, как они не могут ничего сделать. Вторая возможность, которую тоже не надо забывать, это ядерное оружие. Применить ядерное оружие сейчас. На украинской земле, конечно. Ну вот, чтобы все видели, что я отмороженный. Но здесь сразу несколько вопросов. А оно есть?
А в оно каком оно есть? Состоянии?
Ну вот я это имею в виду. Нет, склады-то есть. Оно еще летает, взрывается. Кто это знает? Никто не знает. Слава богу, не использовался. А второй вопрос. А ты, Денька, решишься на это? Тебя же после этого за ноги подвесят. Это вот этого тебе
слушайте,
не
а вот, вот вопрос, простите меня, а почему вы считаете, что сейчас не могут подвесить, а после этого подвесят?
Потому что после этого будет консолидация всего человечества.
Почему ее сейчас?
А боятся ядерного оружия. А потому что боятся ядерного оружия. Вот мир стоит на том, что ядерное оружие использовать невозможно. Нельзя. Вот. И единственное, то есть так, единственное, когда можно, когда тебе кранты, и у тебя все заканчивается, это твой последний привет остающимся. Да? А у него не заканчивается. И, ну, вражеских войск к Москве не подходит, я думаю, что не подходит. Вот. Но есть еще одна вещь с непонятной с ядерным оружием. А твое окружение тебе позволит это сделать? Там же нужна еще подпись, ну, кнопочка Белоусова. Там нужна кнопочка пока еще Герасимова, начальника генерального штаба. Там дикое количество генерал-полковников и вниз до майоров, которые, собственно, должны этот приказ продублировать. И в конце концов ключ на старт. Да? Это сложнейшая вещь. Получится или нет, никто же не знает. Но посмотрите, самые сумасшедшие уже кричат по телевизору о необходимости использовать ядерного оружия, ядерное оружие, что ничего другого у нас уже не осталось. И похоже, что у нас ничего другого не осталось. Поэтому это действительно страшный по нему удар. Вот. И вот в логике слабеющего пахана он может сделать что-то страшное. Ну, то есть то, что он сажать будет, само собой просто это не поможет. Население пока обращается к нему с просьбой, только с просьбой, не с требованием. Вот я видел обращение каких-то людей, которые в эвакуацию попали, вот, то есть, которая была объявлена поздно, которая добровольная, там, ну, все, чушь какая-то. Вот. И они просят его, они его пока просят. Они
хотя
пока
в абсолютном праве требовать.
Я думаю, что они будут требоваться. Они будут требоваться. Он, конечно, рассчитывает на что? Он рассчитывает на ту нравственную пропасть, в которую в значительной степени он же страну и столкнул. Смотрите, насколько людям в нашем благоспасаемом Отечестве наплевать на то, что происходит с их согражданами. Нужно наплевать. Белгород бомбят уже который месяц. И что? Кто-нибудь волнуется? Да нет, неправда.
Ну, кроме того, белгородцы.
Ну, белгородцы, понятно, волнуются, а остальные нет. В Томске, в Омске, в Архангельске, в Мурманске. Сильный народ переживает, я уж не говорю о Москве. Нет, конечно. Так, очередная сводка новостей. Да? Вот было представление у многих людей, что если украинцы вторгнутся на территорию России, то здесь будет патриотическая консолидация, вставай, страна огромная, дадим отпор грабителям и все прочее. Потому что война приобретет оборонительный такой характер и, соответственно, изменится настроение. Пока ничего подобного. Пока ничего подобного. Где-то вывесили огромный баннер «Курск, мы с тобой». Я видел его. Вот. Но это такой большой баннер можно вывесить силами государственной власти, а не личного энтузиазма. Нет сообщения о том, как люди штурмуют военкоматы, чтобы поехать защищать родную землю. Нету.
Слушайте, ну вообще столько вещей, которые нам казались очевидными, не появились. Ну, как, например, мы говорили после начала войны, полномасштабной войны, мы говорили, что сейчас пойдут гробы, и вот люди поймут.
О, да.
А потом,
да.
значит, будет на территории России, значит, люди поймут. Хотя, надо сказать, что под Белгородом-то происходит ежедневно и на протяжении уже полутора лет. Сейчас вот Курск, и все равно нет. А о чем это нам с вами говорит?
Они разрушили единство страны. Они его разрушили. Да? Вот не надо недооценивать того факта, что Владимир Владимирович не только разрушает институты все, да, там, ну, превращает их в фарс грязный какой-то, да, как выборы, как Государственную Думу там, и так далее. Да? Но не только это, он последовательно разрушает мораль. Последовательно. Он дискриминирует, вытесняет, сажает самых достойных людей. Людей, которые несут в себе искру Божью, совесть. Понимаете? Их вытесняют. За что сидит Юрий Дмитриев? Скажите, пожалуйста. Пожилой больной человек. За что он сидит? За то, что он раскрыл правду о сталинских убийствах. Не о путинских, нет-нет, о сталинских. И его посадили, пришили ему статью безумную и так далее. Да? За что? Он сидит за то, что он кристально честный человек. За что сидит Александр Скопов, о котором мы с вами говорили? Да? За что? За то же самое. Понимаете? То есть вот людей с совестью он уничтожает. А наверх он поднимает всякую шваль, всякую шпану, лицемеров, лжецов, воров и так далее. Да? Вот, пожалуйста, одно из убийц Немцова сейчас отпустили, чтобы он, значит, смывал грехи кровью на войне. Ну, вообще с ума сойти можно. Да? Ну, как можно? Я понимаю, там два мужика перепились, один другого стукнул сковородкой. Да? Его посадили, а дальше ему говорят, ну, знаешь, это у тебя случайность такая была трагическая. Пойди, докажи, что ты, значит, не бандит. Ну, хорошо, пошел доказываться. Человек участвует в заказном убийстве. Заказное убийство. Ну, понятно, что высшая мера наказания должна быть всем участникам этого процесса. Нет, пожалуйста, его освобождают. Так что, понимаете, в результате что получилось? Каждый за себя, а Бога нет, поэтому никто за всех не выступает. И всем на все наплевать. Причем это становится сильнее и сильнее. По-моему, мы с вами обсуждали этот пример. Когда было наводнение в Крымске, то какой был подъем в Москве волонтерского движения, собирали деньги, собирали средства, там еще что-то делали. Да? Вот. Наводнение в Орске – то же самое. То же самое произошло. Ни одного случая вот такой волонтерской помощи нету. Нету вообще. Да? Вот. Стало наплевать. То есть война делает эти годы правления Владимира Владимировича Путина, делают страну все хуже и хуже, все страшнее и страшнее. Вот. Но есть моральная проблема, как ни странно. Да, и Путин, конечно, рассчитывает на то, что все забудут. И ему нужно, я думаю, с точки зрения сохранения власти, ему нужно продержаться несколько дней. Несколько дней нужно продержаться. А дальше он скажет своим людям, своим, он скажет, ну, видите, все же спокойны. Протестов нет, никто ничего не делает, никто ничего не говорит. Ну, ладно, ну
произошло. Скажет еще, что в ряды выстраиваются, чтобы идти защищать.
В ряды выстраиваются. Зачем? Ему надо несколько дней пережить сейчас. Неделю-две, я уж не знаю сколько. Ну, какое-то короткое время. Он надеется...
А он, кстати, я, может быть, упустила, он как-то комментировал.
Один раз. Один раз на второй день сказал, что очередная масштабная провокация киевского режима. Все. Больше ничего. Будет он вам. Он государь, с богами общается, понимаете, император. Вот. Значит, есть моральная проблема для нас, я вам скажу. Очень серьезно. Вот мне одна наша общая знакомая, если хотите, назовите ее имя, если хотите, не хотите, нет, сказала, что ей прям неловко, что она радуется всей этой ситуации. А я никакой неловкости не вижу. Потому что чего ж нам не радоваться унижению человека, который вверг нашу страну и соседние страны, Украину и нашу Россию, вверг в такие жуткие несчастья. он сделал. Поэтому, конечно, я радуюсь его унижению. Меня радует его унижение. Но проблема...
Но вместе с унижением приходит и трагедия.
Конечно. Вот в этом действительно проблема. Потому что правительство тоже не все белые и пушистые, понятно, да? Вот 2,5 года войны страшно идет. Все осведомляют. Но кроме того, вообще не бывает войны без жертв и без невинных жертв. Вот такого не бывает, к сожалению. Не бывает и все. Да? И поэтому, там, когда передавали там, какой-то женщине на втором месяце беременности, которая погибла в Курской области, еще кому-то, понимаете, конкретно про эту женщину, может, и неправда, может, и придумали. Но вообще, конечно, там люди погибают. Конечно, там люди страдают. Конечно, да. И понятно, что Министерство обороны врет. Понятно, что их уже ловят. Вы знаете, они сообщают о своих успехах и показывают ролики. А ролики, оказывается, это записи старых каких-то событий, которые в другом месте. Ну, нет мозгов у людей. Понимаете? Они вообще не понимают, что это вот так вот на раз высчитывается, что это фейк. Да? Вот,
сейчас элементарно проверить.
Тем не менее, люди страдают. Да? Люди страдают. И вот уже появились разговоры, что вот вы не можете этого радоваться, потому что это своя страна, и какие же вы нахрен после этого российские политики или вообще россияне и так далее. Ну вот, известный и достойный человек, поэтому даже не хочу имя называть, ну, я уважаю, по крайней мере, написал, что назвал тех, кто сочувствует Украине сейчас в этом рейде, партии чужой крови там, и так далее. Вот. Не хочу называть имя, просто потому что вообще-то я его очень, действительно очень уважаю, но категорически не согласен. Мне кажется, что это совершенно ложная дилемма, понимаете? Вот, ну, идентификация со страной, вот у меня она есть, да, хоть я вынужден жить за границей, вот, у меня есть идентификация со страной, я смотрю, что там происходит, я читаю там, я сопереживаю реально, я надеюсь вернуться, вот, и так далее, да. В общем, у меня есть идентификация со страной. Но это не противоречит моему отвержению режима. Понимаете? А вот режим я отвергаю. Режим я отвергаю. Вот. Была масса немцев, которые сочувствовали своему народу. И из эмиграции изнутри, находясь под бомбами союзников, и при этом ненавидели Гитлера. И мечтали, чтобы его скорее сбросили. Да? То есть это сложно. Понимаете, это сложно. Нам предлагают примитивную, тоталитарную, если хотите, картину мира. Если вы за украинцев, значит, против русских. Если вы за русских, значит, против украинцев. Да нет, это не так, ребят. Это не так. Я глубоко убежден в том, что победа Украины – это необходимое условие возрождения нашей страны. Что самое страшное, что может случиться с нами в обозримом будущем – это победа Путина. Самое страшное. Понимаете, не только для Украины, которую мы просто уничтожим, перестанет существовать. Для нас тоже. Для нас тоже. Поэтому, да, я искренне желаю победы Украине. С самого начала слова победы Украине. Я искренне сопереживаю людям, которые попали сейчас под удар. Вот. И вы знаете, мне кажется, трудно смириться с тем, как много появилось учителей, которые объясняют, что надо думать. Как надо чувствоваться. Понимаете, когда это говорит какая-нибудь там Скобеева или Соловьев, ну, чего от них ждать? Но когда это говорят с нашей стороны, говорят, нет, ты должен чувствовать вот это, должен чувствовать вот это. Ребят, что ему лезу? Я разберусь, что мне чувствовать, что мне говорить и так далее. Я у вас совета не просил. Вот. И очень много появилось судей. Понимаете, судей простым людям. А вот куряне это заслужили, потому что из их семьи уходили на эту войну, там, и так, а они не протестовали, а они там еще чего-то такое. Поэтому так им надо.
Они же всей Курской областью не выехали после начала полномасштабного вторжения.
Поэтому им нельзя сочувствовать, это, наоборот, надо радоваться тому, что разрушают их дома. Значит, когда идет сообщение откуда-нибудь из Африки, что там идет гражданская война, и там положили с обеих сторон там, по 1,5 миллиона человек, то я понимаю, что это ужасно. Я понимаю, что это ужасно. Но, ну, спросите меня, разве грешного, да? Для меня это статистика. Я не знаю этих людей. Я не был в Африке. Я не был в Африке. И я понимаю, что это надо прекращать. И бандитов, которые это делают с обеих сторон, надо вообще повесить на ближайшем суку. Но это не мои люди. А когда мне говорят про бомбежку Одессы, я там был 20 раз в Одессе. Я был в Киеве. Я был почти везде, где идут бои. И в Курске, и в Курской области я тоже был. Я тоже был, я вспомнил, там коллега у меня там в Курске живет, хороший мужик. Вот, значит, хочу ему позвонить, спросить, как там дела. И боюсь звонить, а не подставлю ли я его, что он с иностранным агентом, со шпионом, еще террористом, кто я еще, значит, общается. Да? Вот. Но я помню его. А может, у него дача в этом районе? Я же не знаю. Понимаете? А может быть, он там был в этот момент. Знаете, я не судья этим людям. Знаете, и у меня такое количество судей вызывает, так сказать, беспокойство, если хотите, даже отвращение. Вот.
Но это неизбежно, что появляется такое количество
судей? Я не знаю, избежно или неизбежно. Я не хочу судить. Я не хочу судить. И, понимаете, вот как это... Мне отмщение о вас дам. Понимаете, вот, ну, ребят, ну не надо судить. Судить надо преступников, которые пролили чужую кровь, которые способствовали проливанию крови. А люди, которые просто сидели со стороны, которые оказались обманутыми, даже если они хотели обмануться. Это другая мера ответственности, понимаете? Я верю, я понимаю, что при каком-то развитии событий может быть будет сделано так, как в свое время было сделано с немцами, когда при получении гуманитарной помощи, для получения гуманитарной помощи, должен был посмотреть фильм о зверствах СС. Может быть, что-то подобное будет показывать курянам, и не только курянам, а многим другим, показывать Бучу, Мариуполь, эти города уничтоженные, да, трупы. Возможно, будет показывать, да, и это... Ну да, это вот такое воздаяние, наверное, возможно, потому что надо понимать реальность. Но я не могу согласиться с тем, что за то, что они не выступали против режима, надо разрушить их дом или лишить их жизни. Я никогда, я не смогу никогда относиться к тем людям, которые жили со мной на одной улице, которые говорят со мной на одном языке, как к статистике. Понимаете? Они это живые люди. Я понимаю трагедию, я понимаю неизбежность этого. Я желаю победы вооруженным силам Украины. Но при этом, конечно, я сочувствую людям. А вот если те, кто нас учит, как надо себя вести, если они в России, если они говорят, что они политики, ребята, ну, хорошо, могу сказать, что я бы сделал, если бы я был в России. Ну, я не могу. Да, меня арестуют, я не даю до этого места. Ребят, надо ехать, просто думать. Надо помогать, обустраивать бомбоубежище. Бомбоубежище, чтобы мирные люди не погибали, да? Надо помогать. Надо помогать. Мы в ужасном положении. Это твои сограждане, ты им сочувствуешь. Окей, помоги им. Не учи других, как им следует относиться к этой ситуации. Не учи Зеленского, как ему воевать, а помоги своим согражданам. Вот мне кажется, что так. Хотя, конечно, ситуация и тяжелая, и неожиданная, и внушающая надежды. Вот. Август вообще... Весело начинается. 1 августа освободили ребят. 6 августа началось вот это.
Ну, вы знаете, говоря о помощи, я видела, как создали даже некоторые группы помощи, где и принимают людей из Курской области,
вот, если вот, можно. Вот, вот, Это нормально. Это нормально, мне кажется.
Ну, да, но я все равно, вы знаете, поражаюсь, как сильно отличаются наш с вами взгляд на происходящее с тем, как на это смотрят люди внутри России. Я тут, откровенно говоря, вижу некоторый такой большую-большую трещину вижу. Ну, опять.
Знаете, я не знаю, я созвонился со своими друзьями, которым как бы терять нечего, поэтому я могу им звонить все равно, да? Вот. Они говорят то же самое, что мы с вами.
Да.
То же самое. Хотя, конечно, есть раскол, ну, конечно, как иначе. Конечно, есть.
У нас с вами 4 минуты остается, и да. Давайте немножко о хорошем, чуть-чуть впросим о хорошем. Вот вас, к сожалению, не было в Берлине на этой неделе.
Увы.
А в Берлине произошло довольно-таки масштабное событие для российских граждан. Где-то 2000 человек вышли на митинг, но это изначально была встреча, которую мы устраивали с Ильёй Яшиным. Но когда мы поняли, что больше, чем 500 человек собираются, то нам пришлось и место другое найти. Это был Мауэр Парк, если вы такой знаете. Да, и он был весь заполнен, ну, не весь, а вот огороженная часть. И где-то около 2000, может, чуть больше, может, чуть меньше, сложно посчитать, потому что там и на склоне люди сидели, и за границей огорожденные люди сидели. И фактически это было выступление одного Ильи. Ну, выходили на сцену и Вадим Прохоров, и мама Владимира Карамурзы выходила выступать. Вот. Но пришло огромное количество людей. И я вам скажу, что я не помню такой масштабной акции, честно говоря, за последнее время. Это ли не настоящая борьба со злом?
Это, конечно, здорово. Конечно, здорово. Причем это здорово не потому, что Путин посмотрит этот ролик и испугается. Не испугается, он только еще больше озлобится, понимаете? Он еще кого-нибудь посадит, да? Он скажет кому-то, вот, я же говорил, не надо было выпускать Яшина, а ты меня уговорил, да? Вот не надо было выпускать, вот давай теперь еще 15 человек возьмем. Там, и так далее. Это неизбежно, к сожалению, это неизбежно. Но и этого не надо, кстати, бояться. Последствия, потому что они неизбежны. Понимаете, он все равно будет сажать всех, кого сможет. Поэтому не надо думать, что вот нет, если будем сидеть тихо, то он не посадит, а если громко, то он обидится и посадит. Не стоит. Вот, все равно посадит. Чуть слова не сказал, которым я его определял сейчас. Значит, понимаете, ну это очень хорошо произошло, потому что это говорит вот о чем. Это говорит о том, что люди, которые пришли, они продолжают верить, и они хотят верить. Понимаете? Казалось бы, 2,5 года войны, ничего не получается, это там правят как хочет, там и так далее, да? Вот. Тяжелые условия в эмиграции, там, это не дают, там, жилья нет, этого нет. 2000 человек в Берлине, это очень много. Видите, что это в масштабах Москвы? Это же не все берлинцы. Это только наши берлинцы. Это маленькие 2000 пришли. Да? То есть это говорит о настроении, говорит о надежде. Люди хотят надеяться. Вот что очень важно. Люди хотят надеяться. И те, кого освободили, его главный герой этого события, Илья Яшин, ну, Илья, конечно, человек совершенно удивительной энергии и такой жизненной силы. Витальность, вот, ну, прет, и не можешь это остановить. Вот только убить. Убить не решились. А больше никак его остановить нельзя. ШИЗО так ШИЗО. Это только это. А все равно. А все равно он остается самим собой. Вот. Конечно, конечно, героический парень. Вот. И вот и он, понимаете, вот я не знаю, что там будет дальше, там, в смысле политических структур, там еще чего-то, как раз будет развиваться ситуация. Мы всего этого с вами не знаем, это непредсказуемо. Можно долго говорить о разных сценариях. Но что? Вот, ну, в частности, Илья, поскольку он провел это мероприятие, что он сделал? Он помог людям сохранить надежду. Вот он помог это сделать. Благодаря ему они сохраняют надежду. Не теряйте ее. Еще ничего, еще ничего не закончилось.
Леонид Гозман, Ирина Бублен. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Встретимся с вами в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Спасибо и всем пока.